Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, надеюсь, что вы продолжаете слушать нашу программу. И в течение этого часа мы продолжим знакомство с доктором филологических наук, профессором кафедры русской филологии Сегедского университета Венгрия Валерием Владимировичем Лепахиным, автором монографий об иконе в русской художественной культуре. Затем в эфир выйдет очередная, третья передача из нашей новой рубрики «Школа духовной безопасности», в которой принимает участие Олег Владимирович Заев, сотрудник Центра по вопросам сектоведения при храме святого благоверного князя Александра Невского в Новосибирске. А в завершении часа пресс-секретарь Новоспасской обители Юлия Стихарева расскажет о пребывании в монастыре Толкской иконы Божией Матери.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, в одной из наших предыдущих программ я познакомила вас, да и сама познакомилась на 12-й международной конференции «Икона в русской словесности» с Валерием Владимировичем Лепахиным, доктором филологических наук, профессором кафедры русской филологии университета в Сегеде, это Венгрия. И сегодня, как и обещала, мы продолжаем разговор с Валерием Владимировичем Лепахиным, который вот уже 12 лет организует в России, в Доме русского зарубежья, международные конференции «Икона в русской словесности». И сам он написал об этом немало монографий, а в последние годы даже несколько художественных произведений. Ну, обо всем об этом мы поговорим подробнее.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает вас в среду, 2 марта в 19 часов на концерт народной певицы России Татьяны Петровой. Вашему вниманию будут предложены песни из нового альбома певицы, написанные на стихи Николая Рубцова. Напоминаем адрес Международного фонда славянской письменности и культуры. Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2. Проезд метро Третьяковская и Новокузнецкая. Телефоны для справок 8-495-953-1360 и 951-26-31. Вы так много этому отдали сил, столько много и так интересно об этом написали, ввели, даже, по-моему, это ведь ваш термин «иконичность».
Это сам термин, он существовал, но он использовался структуралистами, постструктурализмом и совершенно неправославном духе, то есть с ног на голову было все перевернуто. Вот и я говорил о православной иконичности, и теперь все православные...
Ввели в оборот, так скажем, подлинное значение. Но все-таки как вы к этому пришли? Я так вот на ходу посмотрела, у вас есть ведь икона в поэзии, икона в прозе, икона в творчестве Есенина, Клюева даже, что мне стало очень интересно. Мы его заново для себя открываем. Я открыла, что он прекрасный поэт был, оказывается.
Да, да. Мои занятия иконой начались еще, когда я во Владимир-Суздальском заповеднике, там я учился на курсах, и тогда вот впервые так начал всерьез заниматься иконой, а в Венгрии просто ввели новый предмет истории русской культуры и сказали, ну, тебе легче всех, наверное, подготовиться, ты будешь вести историю русской культуры. Ну, я свел всю русскую культуру к иконе. Мне кажется, вообще, если говорить, например, о вкладе русской культуры в мировую культуру, вот я всегда говорю, это, конечно, моя личная точка зрения, но это будет прежде всего иконопись.
Да,
потом
соглашусь.
Владимира Суздальское зодчество XII века. Это шедевр непревзойденный. Ну и русская золотой век, русская классика, конечно, XIX века. Вот что совершенно невозможно отрицать. Бросается в глаза просто, как мало передач об иконах. Как мало передач по телевизору практически, и тем более профессионально сделанных. Ведь об иконах так, что можно рассказывать, что у меня студенты рот открывают, слушая. Это очень, кроме того, что, конечно, это высокое искусство, что это церковный моленный образ, это очень интересно просто-напросто. Как сказал Лихачев, вот, которого вспоминали, Дмитрий Сергеевич сказал, что икона создала целый жанр в древнерусской словесности. Это сказание о чудотворных иконах. Сотни этих сказаний, они еще не все опубликованы. Когда я начал заниматься там иконой, студентам начал читать лекции, мне опять вызвал заведующий кафедры и сказал, ну, у тебя диплома нет, как ты можешь? Попробуй свяжись с литературой. И тогда преподавай, чтобы икона в литературе как-то. То есть идея была даже не моя. И когда я начал заниматься всерьез, начал смотреть литературу, оказывается, тема совершенно не разработана. Никто всерьез не занимался. И вот так родилась моя первая книга «Икона в русской художественной литературе». Она вышла в Венгрии сначала в трех томах, а потом здесь в издательстве «Отчий дом». И там я посмотрел просто, как русские писатели относятся к иконе. В какой ситуации, там, в какой, скажем, сюжетном повороте используют, и с какими целями говорят об иконе. И оказалось, что и Пушкин, и Лермонтов, и Гоголь, Полевой, например, ну все, Мельников, Печерский, Лесков, это как бы само собой разумеется, но потом обратился к творчеству Толстого, Достоевского. В общем и целом, у меня статьи примерно о 60 русских писателях, вот, икона в творчестве вот данного писателя.
Они все есть на русском языке?
И, да, все на русском. В прошлом году я издал книжку с таким же названием «Икона в русской словесности». Здесь уже писатели второго плана, например, Писемский, Бабарыкин или Владимир Соловьев. У него и стихи об иконах есть, и какие-то заметки об иконах. Или Бестужев-Марлинский, то есть писатели второго плана. И вот так оказывается, что не только великие писатели, но и писатели, которых мы ставим во второй ряд, также обращались к иконе. И можно сказать, что такие иконоборческие взгляды в русской литературе наблюдается у Толстого, в частности, вот когда он отвечал Святейшему Синоду, когда его отлучили от церкви. Кстати, все так мы говорим постоянно, отлучили от церкви, а в постановлении Синода говорится, что он сам себя отлучил от церкви своими писаниями. Его никто не отлучал, Святейший Синод только констатировал сам факт его отпадения от церкви. И тут уже не придерешься. Потом у Маяковского есть такие резкие антииконные выпады. Ну и у Владимира Тендрякова, вы знаете, тогда хрущевские гонения на церковь, и даже сделали такую серию «Библиотечка атеиста», и там печатали переводные и наших отечественных писателей произведений. Вот Владимир Тендряков написал вот несколько произведений чудотворные, по ней фильм поставили в свое время. Ну и там тоже такие антииконные или, скажем, иконоборческие взгляды. И все. Остальные 60 писателей...
И то, я думаю, простите, что они не выражали свое глубинное. Они скорее, мне кажется, тут пошли на поводу.
Ну да, я думаю, да. И в общем-то, и обвинения-то вот у них старые. Ничего нового они, конечно, не придумали. Византия пережила ведь очень тяжелый период иконоборчества. Это 726-843 год. И там главное вот обвинение иконоборцев, ну, одно из главных, что икона — это идол, она ничем от идола не отличается. И Седьмой Вселенский собор, он как раз был посвящен проблеме иконы и иконопочитания, он как раз там очень четко сформулировал разницу между иконой и идолом. Этнографы вот это мнение подтвердили только, например, как относятся люди, язычники, например, к идолу. У идола что-то просит, он не дает, и его можно наказать. Его пилят пилой, рубят топором, хлещут кнутом, например, или обливают какой-то гадостью. То есть для язычника идол – это Бог, а икона – это только образ Божий. Икона – это земной образ небесного первообраза. Она уводит нас, даже возводит, как говорил святитель Василий Великий, образ, человек уводит к первообразу. В этом и его и задача.
Да, такое окно в горний мир.
Окно в горний мир, это вот у Трубецкого есть эта формулировка. А потом отец Павел Флоренский добавил, это не только окно, но это и дверь, через которую святые сходят в этот мир. Вот у Клюева, вы вспомнили, у Клюева как раз очень эта тема наглядно так показана в стихах. Святые просто помогают в сельском труде. Они сходят и помогают и в скотоводстве, и в, ну, во всех сельских трудах.
Ну да, если вспомнить того же Шмелева, которого мы тоже совсем недавно, вот в 90-х открывали, к сожалению, вот мое поколение. Ну, вот люди просто жили в этом, жили с этим. И это был гармоничный мир, как бы ни говорили, что там это все было костное, темное, все это была такая сермяжная Русь. До сих пор, кстати, это очень сильные вот эти настроения. Вот залезешь в эти социальные сети и просто как в помойку порой нырнешь, потому что сейчас очень сильно стало это обличение, что ли, ненависть к собственному народу, что он был ну таким костным, ну таким темным, ну таким забитым, таким развращенным даже, как будто не было у нас ни Рублева.
Да-да. Вот наша культура, как раз надо больше о культуре говорить, а ведь на телевидении без культуры в основном. Наша культура как раз и говорит о русском народе, какой он был. Это наши храмы, монастыри, где, у кого еще есть такие. Наша иконопись, древнерусская словесность – это удивительные произведения. Просто об этом надо больше говорить, это надо показывать, это надо как-то вводить в школьный курс. Современных писателей, просто уродливых, пытаются всунуть в программу за счет классики.
И чем дальше, тем больше, к сожалению. Да. Вот посмотрите, что делается в реальности в той же школе. Я не знаю, выйдут ли оттуда теперь люди, которые будут способны вот, любить нашу литературу, заниматься ей. Ну, может быть, отдельные единицы. А так, ну, очень горько и больно, что мы как бы вот топчемся на одном месте. Я думаю, что это нам просто непростительно, что вот за рубежом даже больше порой интереса и научного и к нашим истокам, чем у нас самих. Как всегда, что имеем, не храним.
Согласен, да.
Пока будет разруха в головах, как говорил небезызвестный профессор, никуда не вырулим. Или у вас на этот счет другая точка зрения? Хотя я смотрю, нет. Что вот вы проводите вот эти вот прекрасные вот конференции, международная конференция «Икона в русской словесности», она уже 12-я.
Да.
Вот, наверное, из тех же соображений?
Ну да, задача-то у меня была одна – созвать литературоведов и иконоведов. Вот когда я начал серьезно этим заниматься, потом появилось много статей на эту тему, именно икона в русской словесности, я обратил внимание, что литературоведы, которые пишут об иконе, они плоховато икону знают, ведь здесь же нужно быть не только филологом. И у меня появилась вот такая цель. Иконоведы не обращают внимания на литературу ведов, а я вас сведу. И вот на этой конференции я приглашаю иконоведов и литературу ведов, и там они вот обмениваются своими мыслями. Это полезно для литературы ведов, потому что там выступают профессионалы, очень тонко иконографический анализ, например, делают. А иконоведам все же интересно посмотреть, чем же филологи занимаются. И вот, видите, 12-й раз... Когда на первой конференции, по-моему, было 11 человек, а последние годы вот сейчас 40-44 человека подают заявки. То есть тема сама востребована, и конференция уникальна в этом смысле, что междисциплинарный подход, как это говорят.
Поразительно, как это вас осенило, а потом это ведь не просто вот захотите сделать, это же все-таки масса организационных всяких вопросов, и все это надо было решить, насколько велика должна быть идея, какой должен быть посыл, чтобы это все преодолеть.
Сидя в Венгрии.
Да, вот еще вдобавок.
Да. Но интернет, конечно, почта, электронная почта очень помогает. Сидя в Венгрии, можно в России организовать конференцию. Но я приехал 20 числа, и вот только сейчас с меня спала эта усталость, конференция закончилась. Последний день вот был в музее русской иконы. Прекрасный музей, удивительный совершенно музей. Мы же думали, что уже все иконы разобрали по музеям и храмам. А вот они показывают, что еще нет, надо спасать то, что осталось, только надо искать. Нужен энтузиазм, больше ничего. Ну и деньги, конечно. И у них прекрасный зал икон 15 века. Это удивительно совершенно. Ну, а первые два дня — это Дом русского зарубежья. Я из русского зарубежья происхожу, я просто пришел к директору, и никаких проблем не было. Там дают ежегодно вот этот зал.
Они молодцы, они следуют заветам Александра Исаевича, они действительно столько много интересного и глубокого делают, спаси их Господи. Но я пожалела как раз о том, что вот этот зал должен быть битком, или с него, не знаю, должны вестись трансляции какие-то. И такой важный мастер-класс. Я понимаю, что у вас, наверное, по каждым чтениям, по каждой конференции издаются потом сборники, как?
Нет, к сожалению, тут финансовые проблемы. Я издал всего две книги, но это три конференции. И сейчас нам предложили просто на сайте Дома русского зарубежья вывешивать эти материалы конференции.
Но я это тоже спросил, хотя бы важно. Вот для всех, кто интересуется этими вопросами, икона и русская словесность, всем рекомендуем почерпнуть из этого источника, потому что это вот та наука, которая вот прямо сейчас на глазах рождается. Много. И я порадовалась за то, что там не только столичные представители, а как раз есть и провинциальные университеты. Ну, как правило, это очень сильные такие центры научные.
Ну, география очень большая. Для такой узкой темы я имею в виду. Конечно, с такими крупными научными конференциями, как в МИФИ, например, нам не тягаться. Но, например, из Томска приезжали докладчики из Перми, из Новосибирска, ну, с юга отовсюду приезжали. Потом из Литвы, Белоруссии, Украины, из Франции, ну, вот из Венгрии, из Хорватии, из Сербии, из Румынии. Вот такая география у нас. То есть люди вот и за рубежом интересуются русской иконой и ее влиянием на русскую литературу.
Это прекрасно. Нам бы как-то просвещаться больше, потому что вот у нас много лет работало, и, к сожалению, не очень оказалось, ну, не то, что востребовано. У нас здесь был уникальный проект, несколько лет развернут, в музее храма Христа Спасителя, Дионисий с сыновьями, росписи Ферапонтова монастыря. Вы не бывали там, в Ферапонтово?
Бывал, как же.
Вот, какая, да? Какая красота, какая высота и глубина. Но так и не нашлось достойной площадки. Входили туда, конечно, и дети, и студенты. Интерес она вызывала. Но музею понадобились площади, и во всей большой Москве не нашлось места. Москва как-то отнеслась к этому теплохладно, я бы сказала. Это тоже очень горько и обидно, и действительно на пальцах-то не расскажешь. Значит, надо образовываться нам.
Да.
И вам нас образовывать больше и глубже, потому что сейчас, что греха таить, ученые труды читают мало, ведь чтобы их найти и прочитать, нужно иметь интерес.
Да.
А откуда он возьмется?
Я всегда вот стремился писать как можно проще, чтобы больше круг читателей был. Я обратил внимание на такое явление, назвал его «Мы друг друга не читаем». Была одна конференция, посвященная, кажется, Булгакову в Париже, и там докладчик говорит какую-то тему, не помню, проблемы интеллигенции у Булгакова, кажется. Он говорит 20 минут, может быть, и вдруг встает сербский литературовед, известный очень, специалист по Достоевскому, Милевое Иванович, и говорит: «Уважаемый докладчик, вот вы говорили вот это, я об этом писал еще 10 лет назад». А вы как будто делаете открытие. А вот дальше вы сказали тот, вот со мной рядом сидит Лепахин, прочитайте его статью, и тогда ваш доклад окажется ненужным. И еще кого-то он третьего процитировал и сказал, что это вот у этой вы должны были почитать. И он сказал с таким криком душевным: «Мы друг друга не читаем». вы приехали на конференцию Достоевского или Булгакова, вы не удосужились прочитать статьи ваших предшественников и делаете открытия. Мне тогда это вот действительно понравилось, и я обращаю внимание, вот как изменился подход научный. Например, раньше нас так воспитывали. Ты берешь какую-то тему, все, что написано уже до тебя, с этого надо начинать. И потом ты уже свои мысли. Окажется, своих-то мыслей нет, уже все сказано. Например, и такой вариант может быть. А сейчас я посмотрю, вот и на этой конференции чувствовалось, особенно те, кто помоложе, они начинают как будто с нуля, как будто они первые, как будто до них никто на эту тему не писал. И я вижу, что они не знают вот истории вопроса, это так называли в советское время. Статья начинается с истории вопроса, который ты будешь обсуждать. А я старался писать как можно популярнее. Я избегал терминологии, меня шпыняли. Иногда, когда нужно было там с научной работой, обязательно надо в университете заниматься. И когда нужно было там в каком-то авторитетном сборнике, тогда я уже искусственно так включал терминологию всякую.
Научный аппарат.
Научный аппарат, да. А так я старался всегда очень популярно писать. А в последнее время, я не помню сколько, лет 5 назад, может быть, больше, дочь мне сказала: «Папочка, вот ты столько об иконах книг написал, кстати, около 20, сейчас я точно не помню, а тебя никто не читает, потому что слишком сложно». Ну вот для дочери казалось сложно. Мама мне тоже сказала: «Валер, ты уж прости, я начала читать, но я не могу, это не для меня, это слишком сложно». И дочь сказала: «Напиши то же самое, только в популярной форме». И вот так я начал писать рассказы, повести, стихи. В общем, когда я переехал в Венгрию, я же переезжал туда как писатель. У меня там были рассказы, роман, повесть. Вот это я все с собой привез. А потом начал заниматься, вот начал преподавать, начал заниматься наукой. Все, времени совершенно, и двое детей. Времени совершенно не осталось на это. Ну, а сейчас стало посвободнее, и вот я начал писать об иконах. Все это повести, все рассказы, они прямо или косвенно связаны с иконой.
Очень жалею, что я ничего этого не читала. Мне просто даже стыдно. Это есть все на русском языке? Вы назовите, да, может быть, хотя бы и я, и наши слушатели, чтобы это все поискали. И к следующей нашей встрече мы были более готовы к разговору с вами.
Первая повесть вышла в 2012 году в издательстве Московской патриархии. Она называется «Не опали меня, Купина».
А, есть это с ней икон... вы были придвинуты на соискание, да, патриаршей премии.
Да, 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 ага, да. Иконы все знают, «Непалимая Купина», в каждом доме она должна быть. А там француженка просто так неудачно выговаривает «Непалимая Купина», что у ней получилось «Не опали меня, Купина». И вот это вот предложение стало названием книги. Во время войны 12-го года, когда французы заняли Москву горящую, один офицер взял, это украл икону из храма «Непалимой Купины» и увез ее во Францию, и там его начинает жечь огонь. Через 18 лет он возвращается в Москву и привозит эту икону обратно.
Это был документальный источник или это все-таки вымысел?
Ну, судите сами. Значит, действительно, во время войны был такой случай, когда Новодевичий монастырь пришел поляк, принес сверток, и когда и ушел. И когда развернули этот сверток, то оказал, да, он сказал: «Это меня жжет, это меня жжет». И когда развернули вот сверток, оказалось, что там оклад, золотой оклад с драгоценными камнями, с иконой «Непалимой Купины». Этот факт есть в изданиях Новодевичьего монастыря. И вот это послужило толчком, только у меня не оклад, а он икону с окладом вместе, и не сразу отдает, а увозит все же. Ну и там как-то в такой очень популярной форме я вот как раз пытался вот вместить свои знания об иконах. Ой. А вторая книжка, она вышла в прошлом году, она называется... Там 1812, а это называется «Не пали меня, Купина», 1678. Это явление иконы и явление Богородицы царю Федору Алексеевичу. Это исторический факт, что вот ему было явление Богородицы. Да, и, ну и там такие исторические, вот о царе Федоре Алексеевиче, например. Потом есть рассказ вот из времен уже гонения на икон, «Пятый выстрел» называется. Вот пятый выстрел, потому что вы знаете, я думаю, все знают, что иконы мало было просто уничтожить, над иконами всегда издевались, выкалывали глаза, или просто царапали, или бросали в отхожее место. Об этом сохранилось множество свидетельств. Причем сами методы, вот они, например, зафиксированы и во времена преподобного Иосифа Волоского или святителя Геннадия Новгородского, как издевались над иконами. То есть большевики, иконоборцы, они просто повторяют приемы или заимствовали приемы жидовствующих, которые вот боролись против икон в 15-м, начале 16 века. Ну и у меня там такой рассказ, я вкратце расскажу сюжет. Этот человек по пьянке, скажем так, решил расстрелять икону, а он славился вот меткостью. На иконе Неполимой Купины, если вы помните, там символы евангелистов. И вот он начал стрелять в эти символы евангелистов. Один выстрел, второй, третий, четвертый, а потом уже пятый в середину, где образ Божьей Матери в круге пишут. И вот он, почти не глядя, потому что такой стрелок, нажал курок и промахнулся. Но этого не могло быть. С 3 метров в икону и промахнуться. Он выстрелил второй раз, третий. И пули били рядом с иконой, уходили в стену, в штукатурку, а икона осталась цела. И он сходит с ума, долго лежит, а потом возвращается к Богу. Все вот так с трудом это писалось, потому что очень трудно вот касаться таких сокровенных, что ли, вопросов, как человек приходит к Богу, как он кается, как приносит покаяние, что вот служит толчком. Так что я с опаской писал, но не знаю, что получилось, это надо вот прочитать целиком.
В таких произведениях очень трудно избежать прямой назидательности.
Да, ведь да. Вот себя на этом я и ловлю. Это очень мешает, конечно. Мешает, во-первых, долголетняя привычка писать научные труды особым языком, а здесь же нужен художественный язык, не научный, это очень трудно. То и дело себя ловишь на том, что ты опять начинаешь уже по привычке, по накатанной дорожке научной писать. Это одно. А второе, что вот именно темы такие. Темы очень трудные. Там надо очень осторожно касаться всех этих вопросов. Не знаю, собственный опыт вот не всегда помогает. Но с молитвой, с помощью Божией. Ну, вот в этой книге, там заключительный сборник рассказов, называется «Сонечкины рассказы», там вот главная героиня, она женщина-иконописец, вот она рассказывает разные чудесные случаи из своей жизни. Вот я участникам конференции просто послал этот сборник, сказал, присылайте новые истории, и вот они истории. Так что это прототип у этой Сонечки есть, но рассказы присылали самые разные участницы конференции.
Кто знает, смогли бы вы здесь вот так вот, с такой любовью. Я вот когда читаю того же Шмелева, я думаю, боже мой, 20 лет уже прошло, как человек покинул родину. И он с такой фотографической, необыкновенной ясностью описывает тот же храм Христа Спасителя. Уже детские впечатления, они у нас у всех сильны, но это же уже впечатление взрослого человека. Наверное, для этого и надо было оказаться на чужбине, чтобы создать такие шедевры, что ли. Да,
я думаю, да. Вот надо потерять, чтобы почувствовать эту связь с родиной. Для тех, кто живет в России, ведь часто вот моя внутренняя связь, это моя родина, что она как-то, ну, не развивается, что ли. Она, это само собой, ты же здесь живешь. А вот когда Россию потеряешь, тогда все выглядит по-другому. И Гоголь писал «Мертвые души» в Риме, да, и Шмелев, действительно, московский быт того времени и православный быт преимущественно, с такой точностью, действительно. Вот он все увидел именно из Франции. Ну и в некотором смысле я про себя ничего не могу сказать, тем более после Шмелева. Но, конечно, я стал, скажем так, православным или понял, что значит связь, такая живая связь с Родиной, именно в Венгрии. Венгрия мне помогла стать и православным, и русским. А я же уезжал, у меня было это в образовании французский, немецкий, я любил очень и французскую, и сейчас люблю и французскую, и немецкую литературу, пролив Франсе, а потом вдруг оказываюсь во Франции, и это, ну, мне как-то не нужно уже, как бы, становится, а нужнее именно русское, все русское. Кстати, в Париже, вот я это обратил внимание, ну вот когда человеку тяжело, например, за границей, скажем, во Франции или в Венгрии, это все равно путь, пусть будет Америка, человек русский тянется в церковь, они идут в церковь, потому что вот церковь помогает самосохранению. Вот человек, ты хочешь сохраниться как русский, надо ходить в церковь, и все, и больше ничего не надо. Это единственное сохранит человека.
У меня мечта побывать в соборе Александра Невского, святого благоверного дарю, хотя он по-прежнему из Константинопольского патриархата. Там молились русские люди, там их отпевали. Какое-то вот ощущение, что там какая-то особая совершенно атмосфера вот той России, которую здесь мы уже, пожалуй, не ощутим. Да. Вот вы сказали к русскому, не просто к русскому, к древнерусскому у вас, к истокам, да, получается. К истокам, да. Удивительно. Удивительно пути Божии неисповедимы, честно. Да.
Дарю, кстати, он двухэтажный. И я первый раз исповедовался вот в крипте, в Нижнем храме. И, кстати, у отца Бориса Бобринского, которым вот там преподавал догматику потом. Это было в 82-м году. Вот я очень хорошо запомнил еще потому, что я попросил отца Бориса, говорю, вот память о первой исповеди, первом причастии, там, не может ли мне какую-то иконочку подарить? Ну, я имел в виду бумажную какую-то. А он мне выносит из алтаря писанную икону, старую, дореволюционную, всех скорбящих радость. Я говорю, отец Борис, ну как? И так что у меня сейчас...
Но он прозрел, да, наверное, то, икона. Что духовно прозрел, что вы будете заниматься иконой. Вот.
Да.
А как вам удается в Венгрии вот сохранять веру? Все-таки, наверное, не самая православная страна. Вы живете-то ведь не в Будапеште, городок небольшой этот, Сегед.
Сегед 1300, может быть, 400, 350, может быть, максимум. Православный храм есть, это редкость для Венгрии, а у нас есть в честь святого великомученика Георгия. А Сегед около Сербии, до сербской границы 10 минут, вот я доезжаю на машине. Но главное, университет, с гордостью всегда говорю о нем, очень большой, 30 тысяч для Венгрии, это очень большой университет, город университетский. Во всех рейтингах, американских, китайских, мы выше Будапештского университета стоим. Там разные методы подсчета рейтинга, но факт тот, что мы выше. Может быть, потому что у нас есть Нобелевские лауреаты. Это не каждый университет может похвастаться. А у нас один фармацевт один и один математик. И в Венгрии я даже не думал как-то вот о самосохранении. Вот 32 года это легче. Ты человека не переделаешь, не перевоспитаешь. И русского в венгра никак не превратишь. Тем более жена, она преподавал русский язык, дома говорили на русском языке много, ну и православная церковь. Это я, конечно, понял, оценил сразу. Я пришел в церковь, вот я пришел домой, как бабушка меня в детстве водила, вот я теперь сам пришел, молюсь.
И детей крестили, дети,
да,
у вас, да?
Да, да. Жена из протестантской семьи, вот, но так постепенно, я думаю... Лет через 12, наверное, она приняла православие. Есть... А детей сразу крестили, как родились, их крестили в православной церкви. Тут вот. Никаких проблем не было.
Пора уже прощаться, но я надеюсь, что мы с вами как-то вот все-таки такую дружбу завяжем. И вы в России как часто бываете? Что вы не будете обходить стороной нашу радиостанцию «Радонеж»?
Ну, раза 4-5 в год я бываю обычно. У меня мама живет в Кольчугине, в Владимирской области. Есть 92 года, 5 лет назад у ней был инсульт, поэтому я стараюсь почаще вот у нее бывать.
Сидеть. Как же ее зовут? Мы будем молиться о ее
Валентина,
здравии.
Валентина.
О рабе Божьей Валентине. Помоги, Господи, возраст прям библейский такой.
Да. В мае 93 будет.
Слава Богу. Принесла ваш отъезд со смирением или все равно еще грустит?
Ну, я приезжал же вот каждый год, и меня провожали, друзья все собирались, и мама тоже, конечно. И вот она говорит, пойте песню, там есть такие слова, что-то 4 года мать без сына, 4 года мать без сына. И плакала. А теперь я плачу. Вы заметили по программе, что у нас и культурная программа есть, не только доклады.
Да, да, да,
в первый
молодцы.
День мы были в Государственной Думе, там выставка икон. Во второй день мы с утра пошли в музей Глинки. Удивительный совершенно музей, кто не был, это надо обязательно посмотреть. Там не просто рассказывают только об инструментах, самая большая в мире коллекция музыкальных инструментов. Но и показываю, как он звучал. Потом вечером у нас был вечер поэзии. Выступали только участники конференции, читали только свои стихи. Вот. И казалось, у нас 9 поэтов. Вот они все вчера...
Талантливый человек, считали. Поистине талантлив, да, во всем.
Во всем, да.
Вы молодцы, можно так сказать. Какие старообрядческие, да, песни у вас.
Да, выступали, да, старообрядцы со своими песнопениями и светскими, и церковными.
Ну что ж, я с сожалением должна попрощаться и с вами, с нашими радиослушателями. Но я думаю, что это знакомство было очень приятным, очень полезным. Я вам очень благодарна и думаю, что мы только с вами еще начали разговор. Но, даст Бог, будем встречаться.
Я бы с удовольствием, да.
Тем более, значит, будем вас ждать. Пока вам помощи Божией, всего доброго. И спасибо большое за то, что вы у нас побывали.
Спасибо, Господи.
В студии радиостанции «Радонеж» был Валерий Владимирович Лепахин, доктор филологических наук, профессор кафедры русской филологии Сегедского университета Венгрии.
Отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Радио «Радонеж».
Школа духовной безопасности. И сегодня мы вновь продолжаем разговор с Олегом Владимировичем Заевым, сотрудником информационного центра при соборе святого благоверного князя Александра Невского в Новосибирске, где вот уже несколько лет действует школа духовной безопасности, так называется и наш цикл. Но поскольку существует и успешно действует информационный центр, почему возникла необходимость еще и в создании вот такой школы?
Проекта под названием «Школа духовной безопасности» есть целая подоплека, состоящая из множества причин. Первая причина заключается в том, что центр достиг предельных возможностей в своем функционировании и существовании. Количество людей, которые бы хотели к нам попасть в центр, превышает наши потенциальные возможности. Учитывая, что мы тратим на человека иногда 2, иногда 3, иногда 5, иногда даже 6 часов, выслушивая его проблемы, погружаясь в его жизнь, проявляя к нему любовь, мы, опять же, сталкиваемся с необходимостью ему помогать, а эта помощь, она подчас предполагает повторение одного и того же материала многократно. И это, с одной стороны, приводит к трате вот этого ресурса, моего потенциального ресурса, то есть я выгораю, что называется, повторяя одно и то же многократно, а с другой стороны, ограничивает возможность попадания в наш центр, а те люди, которые прошли через центр, я имею в виду по линии сектантства, они даже после того, когда они прошли чин присоединения, все-таки продолжают нуждаться в помощи. И надо сказать, что если раньше, там, лет 10 назад, мы были, ну, как-то так искренне уверены, убеждены в том, что с нас этого довольно, то есть мы вернули человека для социума, для церкви, то дальше церковь сможет его принять. В некоторых случаях это так и есть, а в некоторых совершенно нет, потому что люди оказываются в недостаточной все-таки степени готовы для того, чтобы вести дальнейшую духовную жизнь самостоятельно, да. Они продолжают нуждаться в помощи, у них и постоянно возникают вопросы, но в свою очередь, что само по себе предполагает создание некоторой дополнительной площадки для помощи таким людям. Это первая причина. Вторая причина, она заключается в том, что мы существуем достаточно давно. И несмотря на то, что я преподаю в двух духовных заведениях, это институт Свято-Макаревский и духовная семинария, тем не менее, из числа студентов к нам пока что еще никто не пришел. И не пришел не потому, что он, допустим, не хотел бы, да, а потому что, в общем, нет средств для того, чтобы таких людей содержать. Ну, потому что эту тему, эту профессию, это служение надо как-то так воспринять глубоко, желать разбираться в этих вопросах, потому что сектантские учения, они смесь, ну, такого количества искажений, что для нормального человека не более чем отвращение вызывает и, естественно, не вызывает желания погружаться в это все время постоянно. В тот момент, когда действительность говорит нам о том, что очень огромное количество людей этим увлечены и, соответственно, нуждаются в помощи. Соответственно, третья причина, которая здесь тоже присутствует, это поиск людей, которые бы смогли прийти нам на помощь. То есть 20 лет мы не теряли времени даром, то есть мы совершенствовались в помощи людям, соответственно, накопили какой-то определенный потенциал и, соответственно, пытаемся его сейчас реализовать. И таким образом мы надеемся, с одной стороны, укрепить достаточно широкий круг людей, которые, скажем, открыты к этой работе, очень сильно нуждаются в этой работе. А с другой стороны, то есть каждый из них, пройдя школу, станет более крепким христианином. То есть он пройдет, скажем так, более глубокую катехизацию, и ему легче будет справляться на своем личностном уровне, то есть в том микросоциуме, в котором он естественным образом пребывает. Вот. А с другой стороны, через эту же работу мы надеемся найти людей, которые смогут подставить свое плечо в нашей непростой работе.
На чем основана школа духовной безопасности?
С одной стороны, говоря, помните, о ступеньках, которые необходимо простроить для наших сограждан, она заключается из идеи Матери Церкви. А поскольку это для христианского сознания совершенно понятный тезис, да, что церковь – это мать. Но не все люди, озвучивая этот тезис, понимают его достаточно глубоко, как мне кажется. Значит, как это понимаю я? Когда я говорю, что церковь – это мать, то это означает, что она обладает способностью, потенциалом превращать твердую пищу в простую, так как это делает организм матери. В этом смысле, когда мы говорим о духовном организме, вот, то это означает, что перед церковью во все времена стоит задача адаптации, то есть превращения тех твердых на самом деле знаний, которые для предыдущего поколения, возможно, были духовным молоком, то есть простым и понятным, но для современных людей, ставшие твердостью некоторой, опять же, в силу их духовной деградации, то есть, да, то есть вот общих апостасийных процессов, то мы видим, как, казалось бы, простые, ну, для тех людей, которые уже укоренились в духовных вопросах, то для внешних людей, для внешнего человека, они по-прежнему остаются некоторой твердостью. И тем людям, которые по какой-то счастливой случайности, ну или, опять же, промыслительно, смогли вот как-то так перепрыгнуть, дотянуться до этой верхней ступеньки церковного начала, для них процесс идет, идет, они не уходят никуда, но, тем не менее, вот без вот этих всех предварительно простроенных положений, они все равно держатся формально, условно, то есть они восприняли потребность ходить, они ходят, исповедуются, причащаются, но при этом качественность процессов, качественность молитвы, качественность покаяния, она оставляет желать много лучшего. Поверхностный срез неглубокий, что, естественно, с одной стороны, вырабатывает тот позитивный настрой человека на пребывание в церкви, да, и при некоторых осложнениях может послужить причиной неверия, потому что человек пытается получить какой-то результат, но если он что-то делает неправильно, то результат оттягивается, да, то есть не сбывается, и таким образом вымывается надежда человека на то, что церковь может помогать. И когда при определенных обстоятельствах это происходит, то человек открывается для поиска чего-то нового, и, соответственно, он может уйти в секту, что, в общем и целом, казалось бы, для нас, в общем, невозможно. Но реалии показывают, что так и происходит. А это, в свою очередь, говорит о том, что мы должны извлечь из этого определенный урок, ибо Господь Бог посылает, попускает, давайте скажем более точно, попускает появлению таких ситуаций, и делает он это одновременно сразу для всех, и для того человека, но и для нас тоже. Это значит, что мы должны увидеть, что любви-то у нас как раз немного, а проявлять ее по отношению к ближнему мы не умеем, заботиться о нем мы не умеем, выпестывать его не умеем, взращивать его мы не умеем, делаем это некачественно, вот такой результат. Потому многие люди, к сожалению, сегодня относятся к церкви предвзято, видя в ней, ну, некоторую конъюнктурность, то есть желание выжить, желание приобрести людей, но для, не для того, чтобы спасти людей, а для того, чтобы использовать их потенциал, ну, для собственного существования. Поэтому для того, чтобы развернуть сознание, в том числе и людей, находящихся внутри церкви, да, развернуть их лицом к проблеме, особенно на фоне угрожающих событий на Украине, мы видим, как сектантство проработало сознание людей, сделало их духовно слабыми, духовно нищими, незащищенными перед информационной войной, и пожинают плоды сегодня. И те люди, которые, скажем, сегодня скажут, что в России это невозможно, я бы, мягко говоря, поостерегся бы делать такие утверждения, поскольку, ну, в каком-то плане, так сказать, мы чуточку вроде бы как крепче, но это условная оценка, потому что все будет зависеть от событий, которые будут развиваться дальше. То есть, если люди сделают вывод и научатся любить своих ближних, научатся заботиться, а вот буквально приобретать ближних дорогой ценой, то есть путем жертвы, беседы, вот и так далее, то тогда ситуация может пойти в другую сторону. Если же мы, скажем, опять поразимся, вот, ну, как поразимся, в смысле заболеем имперскими амбициями, что да кто до нас, да никто против нас, да мы тут все православные, и Господь нас любит, ну, что-то такое, да, то, конечно, мы проиграем, потому что мы не сделаем главного, мы не сделаем вывода из исторического процесса. А это, как всегда, всегда наказывалось Богом с поучительными целями.
А как школа функционирует? Как всякая школа, от простого к более сложному?
Конечно, это заявлено как школа, но я сразу ввел правила нашего общения. То есть правило номер один заключается в том, чтобы человек старался максимально поглотить, запомнить информацию, не записывая ее. Ну, то есть он может себе что-то помечать, какие-то вещи, но при этом человек отвлекается и тратит время на записи. Дело все в том, что в реальной жизни человек находится в очень сложной динамике событий, и вся его духовная жизнь нужна ему для того, чтобы не по конспектам доставать и прямо сейчас, а именно потому, что в него вошло, то, что осталось там. Это значит, что он должен научиться оперировать в жизни. А что значит оперировать в жизни? Это значит узнавать события, узнавать слова, правильно интерпретировать события, что возможно при овладении некоторой полнотой. Ну, то есть вопрос целомудрия здесь стоит, да? То есть способность узнавать события, а благодаря тому наличию полноты, над которым человек трудился в предыдущее время. Ну, как пазл и картинка на коробочке, да. То есть она, и легко узнать. Нету картиночки, залита она какой-то там краской или чернилами, и вот уже не понимаем, откуда этот пазл. Может быть, он вообще из другой мозаики. То есть в жизни все именно так. Это означает, что я ставлю задачу подготовить человека, участвующего в наших беседах, это форма беседы, в таком ключе, чтобы человек мог воспользоваться этим, не прибегая к конспектам. Это значит, что люди, ну, то есть форма встреч, конечно же, предполагает цикличность, ну, соответственно, люди могут повторять свое участие, они, так сказать, будут постоянно участвовать в этих беседах и овладевать этими знаниями уже вот крепко. Они в памяти должны остаться крепко. Вот, соответственно, вопросы, ну, которые ставятся на, так сказать, беседе, предполагают знакомство с христианской антропологией. То есть это представление о трехчастной природе человека, о устроении души, о согласовании трех сил души между собой и прояснение того, как должна быть устроена душа, и пояснение тех отклонений, которые случаются при нарушениях работы души, то есть дисфункция, и объяснение того, как это сказывается на всей жизни человека. Вот, соответственно, беседы предполагают примерно, ну, формат полутора часов, при котором происходит изложение, так сказать, заданного объема, с последующим, конечно же, обсуждением, да, когда люди, услышав информацию, пытаются ее освоить, они задают вопросы. И одно из правил, которое действует в рамках нашего форума, предполагает, что человек задавая вопрос, не связывает его со своей личностью. Ну, потому что нам не нужно, чтобы человек тормозил во время обнаружения вопроса, потому что в ряде случаев обнаружение вопроса предполагает, ну, некоторую, сказать, снятие покрова, ну, с личности человека, как бы обнажает его перед аудиторией. Да? Мы, естественно, это исключаем, это не исповедь, да? Но для нас важно, чтобы человек мог задать этот вопрос, ибо он его, возможно, мучает, возможно, он его не может решить, а иногда и озвучить. Так вот, для того, чтобы не было связи между вопросом и личностью человека, он мог его услышать, увидеть, ему просто интересен ответ на этот вопрос чисто информационно. И он его задает этот вопрос, и считается, что он не принадлежит личности этого человека, что помогает открываться человеку и обсуждать без страха, упрека ту или иную ситуацию в своей жизни. Школа действительно открыта для всех людей, ну, начиная с какого-то сознательного возраста, там, не знаю, может быть, 15 лет, вот, когда человек уже начинает задумываться и анализировать, уже школа вполне может быть для него посильна. И более того, на начальном этапе нашей школы я сразу же объявил, чтобы люди внутри своего сознания не осуждали людей, которые задают эти вопросы, потому что по своему развитию люди могут находиться на разном этапе духовного становления. И то, что абсолютно понятно одному человеку, может быть абсолютно непонятно другому человеку. И, соответственно, мы приветствуем любые вопросы любого уровня, ну, такой и простоты, и сложности. И это во-первых. А во-вторых, я им сразу сказал, что мы с вами начинаем общение, а общение между людьми, оно никого не оставляет в том формате, в каком он пришел, потому что это взаимное обогащение. И я, как человек, мягко говоря, начавший эту школу, я тоже не уйду из этой школы таким, каким я ее начал. Потому что ваши вопросы, постановка ваших вопросов и, соответственно, мои ответы, они могут именно сейчас рождаться. Вот поэтому мы находимся в стадии творения этого проекта, и если каждый человек постарается максимально извлечь для себя из этого проекта какую-то полезность, то в целом можно будет с удовлетворением понимать результаты. Пока это действительно авторская школа, я надеюсь, что у нас будут люди, как бы сказать, выходить из этой школы, и, соответственно, для них нужно будет создавать площадку, где они будут учиться преподавать, потому что одно дело слушать, другое дело выражать это слово, рождая его во время дискуссии. Мы с сожалением отмечаем, что качество диалогов сегодня между людьми оставляет желать много лучшего. То есть чаще всего это скатывается на конфликт. И, соответственно, одна из задач школы – это научиться вести диалог. Не только с сектантами, на самом деле, а разнообразным. А нужно научиться защищать христианство. Научиться защищать его достойно. Так, чтобы у людей возникало желание переходить на сторону христиан. А как вы можете видеть, сегодня, ну, еще до сих пор христианство воспринимается как религия слабых людей. Ну, к сожалению, да. Поэтому нужно изменить это положение, и не просто декламацией, да, а явлением. Ну, как о том пишет апостол Павел в послании к Коринфянам, проповедь не в словах, а в явлении Духа. То есть нужно явить дух кротости, мудрости, целомудрия, смиренно-мудрия, знаний, опыта, терпения и любви. То есть все это вместе нужно явить. Такую задачу мы ставим перед школой.
Вы слушали беседу с Олегом Владимировичем Заевым, сотрудником информационного центра при соборе святого благоверного князя Александра Невского в Новосибирске. Очередное занятие в школе духовной безопасности пройдет в следующий вторник, примерно в это же время. Программу радиостанции «Радонеж» продолжает пресс-секретарь Новоспасского монастыря Юлия Стихарева в записи по телефону.
6 февраля в Новоспасском монастыре прибывает чтимый список чудотворной Толжской иконы Божьей Матери. Сам образ был явлен на берегах реки Волги в 1314 году, и его обрел святитель Трифон. И сразу же был основан монастырь. Вот по сложившейся традиции уже во второй раз чтимый список чудотворной Толжской иконы Божьей Матери посещает Новоспасский Ставропигиальный мужской монастырь. И будет находиться эта всероссийская святыня до 8 марта включительно. И мы всех приглашаем в эти дни посетить древнюю Новоспасскую обитель, познакомиться с ее святынями и древностями, и также помолиться у такого почитаемого образа Божьей Матери Толжской, который был написан в XVIII веке и для того, чтобы быть носимым в различные крестные ходы. И в сегодняшние дни, накануне Толгиного дня, который совершается уже более 700 лет 21 августа, как раз с этим образом обносится город Ярославль, окрестности, и по водному пути, преодолевая большую такую русскую реку Волгу, которая является главной улицей в какой-то степени нашего Отечества, переносится в Свято-Веденский Толжский женский монастырь. Именно этот список, который сейчас находится в Новоспасском монастыре, был свидетелем возрождения Толжской обители, которая благоукрашена сейчас, наверное, лучше, чем когда-то до революции, в те времена, когда обитель посещал семья страстотерпца государя императора Николая II, когда в 1892 году у Толжской иконы Божьей Матери молились великий князь Сергей Александрович Романов и великая княгиня Елизавета Федоровна. И надо сказать, что все великие князья, цари и большое количество богомольцев, паломников со всей России притекало в Свято-Веденский Толжский монастырь, который до революции был мужским, а уже в наше время, еще когда Советский Союз совсем не распался, в 1987 году эта обитель была возвращена Русской православной церкви, первой из всех обителей, тогда которых не существовало практически на территории Российской Федерации. И вот этот вот почитаемый список сейчас принесен в Новоспасский монастырь, и сегодня не прекращается поток паломников, богомольцев, которые с верой и любовью притекают к Богородице и в Толжскую обитель, и молятся перед этим образом в Новоспасском монастыре. Еще раз повторю, образ будет пребывать включительно до 8 марта, до вечера этого дня, и вы можете, мы сердечно просим и всех призываем помолиться и спросить милость Царя, Царица Небесной, и милость Божьей Матери, она не иссякает. Некоторые случаи помощи Божьей Матери и Пресвятой Богородицы после молитв перед ее чудотворной иконой Толжской хранит и многим рассказывает здесь, в Новоспасском монастыре, монахиня Смарагда, которая на протяжении 10 лет сопровождает эту почитаемую святыню во всех многочисленных регионах нашего Отечества и даже за рубежом. И, в общем-то, мы знаем, что 14-летний мальчик, известный такой случай, получил исцеление от болезни позвоночника. Молились его родители как раз у Толжской иконы и помазывали маслом из лампады, избавили его от перелома, и он ушел уже вот по молитвам на своих ногах. Также, в общем-то, в монастырской тетрадке записано, что, приложившись к Толжской иконе Божьей Матери, исцелилась пожилая женщина, страдающая сильными болями, вызванными воспалениями троичного нерва. Она проживала в Санкт-Петербурге и является жительницей северной столицы. Таких свидетельств достаточно много. Вот приведу еще одно из них. Это после приложения к Толжской иконе Божьей Матери женщина исцелилась от пьянства. И это свидетельство оставила Фатинья Дронова, которая живет в Калужской области, село Охлебино. И таких записей в тетрадочек толжских сестер достаточно много. И еще раз просим прийти и помолиться у почитаемого и чудотворного образа Толжской иконы Божьей Матери, которая ныне пребывает в Новоспасской обители. Надо отметить, что в истории Новоспасской обители тоже почитаемая Толжская икона была, и находилась она когда-то в храме в честь преподобного Саввы Освященного. В настоящий момент вот такое принесение святыни совершается во второй раз. Происходит это по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси и продлится, еще раз повторю, до 8 марта. Всех ждем и будем рады видеть.
быть.